Совет ценой в 25 тысяч. Звякнув колокольчиком, Бердичевский вошел в контору, на первый взгляд производившую чрезвычайно запущенное убогое впечатление. Однако, если повнимательнее приглядеться, оказывалось, что пыльные с трещинами стекла забраны прочнейшими стальными прутьями. В двери установлен тройной английский замок, сейф отливает матовой крупповской сталью. «Прибедняться любим», — мысленно заключил прокурор, разглядывая хозяина. Господин Голосовкер был в засаленной ермолке. Дужка очков скреплена веревочкой. На локтях пузырились тертые бухгалтерские нарукавники. Коротко взглянув на посетителя, он изобразил ужасную занятость. Щелкнул костяшками на счетах. Был в кассе и еще один человек. Щеголеватый блондин с идеальным сияющим прибором. Этот стоял в углу у конторки и что-то переписывал в растрепанную учетную книгу. «Шаббат шалом!» — поздоровался Матвей Бенционович по случаю приближающейся субботы. Молодой человек прошелестел. «Здравствуйте!» Взгляд у него был мягчайший, прямо шелковый. Ростовщик же только кивнул. Посмотрел на вошедшего еще раз, подольше, и протянул руку ладонью кверху. «Показывайте!»
«Что показывать?» — удивился Бердичевский. «Что принесли, то и показывайте». «А с чего вы взяли, будто я вам что-то принес?»
Голосовкер закатил глаза, вздохнул и терпеливо, как к малохольному, объяснил. «Ко мне приходят либо-либо, либо чтобы взять ссуду, либо чтобы заложить вещь. Вы же не цудрейтер, чтобы думать, чтобы я дам ссуду незнакомому человеку. Нет, вы не цудрейтер. Еврей, если он цудрейтер, или, выражаясь культурно, идиот, не носит шляпу-котелок за 12 рублей и пиджак английского твида за 40 или даже 45 целковых. Значит, вы принесли вещь. Ну, что там у вас? Золотые часы, кольцо с камнем». Он сдвинул очки на кончик носа, вместо них спустил со лба на глаз лупу, пощелкал пальцами. «Давайте, давайте. Я, конечно, не цадик и не раввин, но в пятницу вечером хожу в синагогу, а потом пою «Шалом алейхам», «Малахейга шалом» и сажусь за праздничный стол. Кеша, а вы что возитесь?» — повернулся он к блондину. «Ей-богу, лучше бы я нанял какого-нибудь еврея-безбожника, чтобы сидел в конторе в пятницу вечером и в субботу». «Сейчас, сейчас, Ефраим Лейбович», — кротко молвил Кеша и застрочил в книге с удвоенной скоростью. «Что-то я не вижу в описи бирюзовых бус мадам Слуцкер. Разве она не придет их выкупать? Завтра последний день».
«Придет, конечно, несмотря на субботу, и будет плакать, но денег у нее нет, а значит, отдавать бусы ей не придется, я запираю их в сейф».
Пользуясь паузой, Матвей Бенционович разглядывал паука, пытаясь определить, как с таким разговаривать. Наверное, лучше всего попасть в его же собственный тон.
«Ничего я вам не принес, месье Голосовкер», — сказал статский советник, и голос сам собой заплел певучую интонацию, казалось, навсегда вытесненную долгими годами учебы и государственной службы. «Наоборот, хочу у вас кое-чего взять». Ростовщик убрал руку, прищурился. «Я буду давать кое-чего незнакомому человеку, хоть бы даже и в шляпе-котелке. По-вашему, я шлемазл?»
Бердичевский сдержанно улыбнулся.
«Нет, месье Голосовкер, вы не шлемазл. Великий Ибн Эзра сказал, если шлемазл вздумает стать гробовщиком, люди перестанут умирать, а если шлемазл станет продавать светильники, то перестанет заходить солнце. У вас же с коммерцией, насколько мне известно, все в полном порядке».
«Насколько вам известно?» – переспросил Голосовкер. «А могу я поинтересоваться, насколько именно вам известно? Вы, извиняюсь, кто такой будете и откуда?»
«Мардехай Бердичевский», — поклонился прокурор, назвавшись именем, которое носил до крещения. «Из Заволжска. И я в самом деле о вас много кое-чего знаю».
Заметив, как напряглось при этих словах лицо хозяина, Матвей Бенционович поспешно добавил.
«Не бойтесь, месье Голосовкер, я хочу попросить у вас то, что охотно даст любой еврей. Совета. И вы приехали в Житомир из Заволжска, чтобы спросить у Ефраима Голосовкера совета?» — недоверчиво прищурился ростовщик. «Вы засмеетесь, но так оно и есть».
Засмеяться Ефраим Лейбович не засмеялся, но улыбнулся. Немножко встревоженно и вместе с тем польщенно.
Бердичевский покосился на молодого человека, который всем своим видом показывал, что занят работой, ничего вокруг не видит и не слышит.
«Говорите, месье Бердичевский. Кеша хороший мальчик, еврейское сердце, хоть и кацап. Он знает, что сказано в этих стенах и останется».
Обладатель еврейского сердца будто и не слышал лестной аттестации, сосредоточенно зашуршал страницами, что-то там выискивая. Прокурор, тем не менее, понизил голос.
«У меня в Заволжске судно-кредитное товарищество, вроде как у вас. Но, может быть, немножко побольше».
Он показал большим и указательным пальцем, что совсем немного.
«И как вам это удалось? Ведь Заволжская губерния за чертой оседлости. Вы крестились?»
«Нет, как можно?» — укоризненно развел руками Бердичевский. «Как говорится, из свиного хвоста ермолки не сошьешь. Но это, скажу я вам, был еще тот макис. Пришлось записаться в купцы первой гильдии. Не подумайте, что быть купцом первой гильдии Цими Смит Компот. Одно свидетельство стоило 565 рублей. Да еще ведь нужно непременно вести оптовую торговлю.
А какая в нашем ремесле оптовая торговля?
Не хочешь опта? Плати полицеймейстеру. Дырку ему в голову». Взял грех на душу Матвей Бенционович, оклеветав честнейшего заволжского полицеймейстера. Сам на себя удивлялся, до чего легко из памяти выскакивали словечки и выражения из детства.
«Вы еще не видели нашей полиции?» — печально улыбнулся Голосовкер. «Хуже урлов я не встречал даже в Белой церкви».
Прокурор озадаченно моргнул, потом вспомнил. «Урл — это то же самое, что гой». Однако пора было переходить к делу, и Бердичевский осторожно начал. «Обратился ко мне один человек. Хочет открыть свое дело, просит суду в 25 тысяч». Эфраим Лейбович закатил глаза в знак уважения к такой сумме. «Я бы не дал, потому что человек он в Заволжске новый и недвижимого имущества там не имеет. Однако тут особенные обстоятельства. Сам этот человек гой, дворянин. А поручительство привез от еврея, да не какого-нибудь лайдака, а от уважаемого Рава Шифаревича из вашего города».
Голосовкер поднял брови, и Бердичевский сразу замолчал. «Не последует ли какого-нибудь комментария?»
«Нет, не последовало».
«Господин Шифаревич такой человек, что о нем и об Гоэль Эсраэль знают даже в Заволжске. От поручительства Ребе так просто не отмахнешься. Да и процент выгодный. Однако я человек обстоятельный. Решил съездить, проверить. И что же я здесь узнаю? Оказывается, Ребе поднялся в Иерусалим Елигер Штот. Оказывается, Ребе поднялся в Иерусалим, священный город».
Произнося название священного города, Матвей Бенционович благоговейно воздел руки. «И еще выясняется, что мой клиент сидел здесь у вас в долговой яме».
«А, так я и знал», — с удовлетворением заметил ростовщик. «Проходимец».
«Погодите, не все так просто. Сидел, но недолго. За него все выплатили до копейки. И как мне шепнули, выплатил долг не то сам Ребе Шифаревич, не то его помощники. Значит, поручительству можно верить. К вам же, месье Голосовкер, я пришел потому, что вы хорошо знаете моего клиента. Это некий Бронислав Рацевич, ваш бывший должник. Ведь это вы его упекли в яму?»
«Я?»
— хозяин кассы улыбнулся, как человек, вспоминающий прежнюю победу.
«Умный коммерсант как распоряжается своими деньгами? Делит их на три части. Основную вкладывает в дела надежные, но дающие небольшую прибыль. Другую часть пускает на предприятия средней рискованности, со средним же доходом. А малую часть тратит на прожекты совсем сомнительные, где запросто можно потерять все деньги, но зато при удаче и выиграешь много. В нашем с вами гешефте капиталовложения высокого риска скупка безнадежных векселей. За 10, иногда за 5%. Ну да вы сами знаете».
Бердичевский кивнул, хотя эта ростовщическая премудрость была для него внове.
«Чаще всего прогораешь, но иногда и повезет. Вот я и скупил векселя Рацевича за 1000 целковых. Люди не надеялись вернуть свои деньги, потому что такой человек в жандармском управлении служит. А я не побоялся и получил сполна все 15 тысяч. Вот что такое вложение высокого риска».
Голосовкер со значением поднял палец. Выразив восхищение тароватостью собеседника, Матвей Бенционович осторожно осведомился. «Кто же оплатил векселя?» «Почтенный ребе Шафаревич». Ефраим Лейбович сделал презрительную гримасу. «Шафаревич станет выкупать жандарма?» «Ахит, сын паровоз!»
«Жар в паровозе?» — не понял Бердичевский. «Что означает это выражение?»
Ростовщик рассмеялся. «Вам с вашей фамилией следовало бы знать. Это пошло из Бердичева, когда туда провели железную дорогу. Я хочу сказать, нужен Шафаревичу этот жандарм, как лишний жар паровозу.
Однако же у них могут быть какие-то особые, неизвестные посторонним отношения».
«Нет, нет и нет», — отрезал Голосовкер. «Отношения между людьми, конечно, могут быть какие угодно, но 15 000 у Шафаревича взяться неоткуда. Уж кому знать, если не мне? Шафаревича 15 000, не смешите меня. В такую чушь можно поверить, только живя в Заволжске. Гоните Рацевича в шею, он мошенник. Не отдаст он вам денег, а поручительство он подделал. Наверняка знает, что Шафаревич уехал и не вернется. Вот вам совет. Цена которому 25 000». И ростовщик сделал широкий, щедрый жест.